Рекс-сквер представляет. Мамины и папины сказки.
Ганс Христиан Андерсен. Оля Лукойе. Перевод Анны и Петра Ганзова. Никто в свете не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукойе. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукойе. Он обут в одни чулки и тихо-тихо поднимется по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оли, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас оттяжелеют. Боли при этом никакой. У Оли Лукойе нет злого умысла, он хочет только, чтобы дети угомонились. А для этого их непременно надо уложить в постель. Вот он и уложит их, а потом уж начнет рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оля Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно, на нем шелковый кафтан. Только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику, один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми. И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Эти спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика Яльмара и рассказывал ему сказки. Это будет целых 7 сказок. В неделе ведь 7 дней. Понедельник. «Ну вот», — сказал Оля Лукойе, уложив Яльмара в постель, — «теперь разуберем комнату». И в один миг все комнатные цветы и растения выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветки деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом — слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара. — Что там такое? — сказал Оля Лукойе, пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой странице, в начале каждой строки, стояли чудесные и большие, и рядом с ними маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном направо».
«Ах, мы бы и рады!» — отвечали буквы Яльмара. «Да не можем! Мы такие плохонькие!» «Так я угощу вас детским порошком», — сказал Оля Лукоя.
«Ай, нет, нет!» — закричали они и выпрямились. «Так что, Люба!»
«Ну, теперь нам не до сказок», —
сказал Оля Лукоя.
«Будем-ка упражняться. Раз, два, раз, два».
И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля Лукоя ушел, и Яльмар утром проснулся, они смотрелись такими же жалкими, как прежде.